Глава 19. Бегство. Первое, что увидел господин Крабс, вернувшись в гостиницу, была телеграмма, полученная от Спруца. «Со слами кончайте. 2 миллиона получите в банке. Об исполнении телеграфируйте. Спруц». Прочитав телеграмму, Крабс тут же позвонил по телефону Мигге и Жулио и вызвал их к себе.
«Вот что, ребятушки», — сказал он, как только Мигге и Жулио приехали. «Теперь надо действовать без промедления. Купите большой чемодан, уложите в него все денежки, вырученные от продажи акций, и приезжайте сюда с этими вашими козликом и незнайкой. Здесь вас будет ждать другой чемодан с 2 миллионами, которые я получу для вас в банке. Отсюда мы с вами двинемся в Грабенберг, а из Грабенберга вы можете отправляться дальше, куда вам вздумается. Вы куда решили уехать?»
«Сан-Камарик. Есть такой город на берегу моря. Поживем в Сан-Камарике, пока не надоест, а потом отправимся путешествовать», — ответил Мигге.
«Вот и замечательно», — сказал Крабс. «В Сан-Камарике можно прекрасно повеселиться. Впрочем, с деньгами везде хорошо».
«Думаю, что всем сразу не следует уезжать», — сказал Жулио. «Это может показаться подозрительным. Мы с Миггой уедем сегодня, а Незнайка с Козликом могут уехать завтра. Мы им купим билет на поезд».
«Можно и так», — согласился Крабс. «Действуйте, а я отправляюсь в банк за деньгами».
Расставшись с Мигге и Жулио, Крабс не поехал сразу же в банк, а заехал сначала в редакцию газеты «Давилонские юморески». Хозяином этой газеты был никто иной, как господин Спруц. Иначе говоря, она издавалась на спруцовы средства. Здание редакции, а также все печатные машины и все оборудование типографии принадлежали Спруцу. Все сотрудники, начиная от редактора и кончая самым незначительным наборщиком, оплачивались из денег, которые давал Спруц. Правда, и доход, который получался от продажи газет, целиком поступал в распоряжение Спруца. Нужно, однако, сказать, что доход этот был не так уж велик и частенько не превышал расходов. Но господин Спруц и не гнался здесь за большими барышами. Газета нужна была ему не для прибыли, а для того, чтобы беспрепятственно рекламировать свои товары. Осуществлялась эта реклама с большой хитростью. А именно, в газете часто печатались так называемые художественные рассказы, причем если герои рассказа садились пить чай, то автор обязательно упоминал, что чай пили с сахаром, который производился на спруцовских сахарных заводах. Хозяйка, разливая чай, обязательно говорила, что сахар она всегда покупает спруцовский, потому что он очень сладкий и очень питательный. Если автор рассказа описывал внешность героя, то всегда как бы невзначай упоминал, что пиджак его был куплен лет 10-15 назад, но выглядел как новенький, потому что был сшит из ткани, выпущенной спруцовской мануфактурой. Все положительные герои, то есть все хорошие, богатые, состоятельные или так называемые респектабельные коротышки, в этих рассказах обязательно покупали ткани, выпущенные спруцовской фабрикой, и пили чай со спруцовским сахаром. В этом и заключался секрет их преуспевания. Ткани носились долго, а сахару, ввиду будто бы его необычайной сладости, требовалось немного, что способствовало сбережению денег и накоплению богатств. А все скверные коротышки в этих рассказах покупали ткани каких-нибудь других фабрик и пили чай с другим сахаром, отчего их преследовали неудачи, они постоянно болели и никак не могли выбиться из нищеты. Помимо подобного рода художественных рассказов, в газете печатались обычные рекламные объявления, прославляющие спруцовский сахар и изделия спруцовской мануфактуры. Само собой разумеется, что ни рекламные объявления, ни художественные рассказы не могли привлечь особенного внимания публики, поэтому в газете ежедневно печатались сообщения об интересных событиях и происшествиях, а также различные юморески, то есть крошечные забавные рассказики или анекдотцы, специально для того, чтобы насмешить простодушных читателей. Читатель, купивший газету с целью почитать юморески, заодно проглатывал и художественные рассказы, что, собственно говоря, от него и требовалось.